суть религии и ее цель, поскольку Творец воспринимается нами как совершенный по сути своей и не нуждается ни в чьей помощи для своего совершенства, предшествуя всему сущему, то ясно, что нет в нем никакого эгоистического желания получать. И поскольку нет в нем ничего из желания получать, то, конечно, отсутствует и всякое основание для причинения вреда кому-либо. И это просто предельной простоте. Но, кроме того, нужно также всем сердцем принять, просто как основу основ, что у него есть желание доставить благо ближнему, своим творением, что со всей очевидностью доказывает созданное им великое творение, предстающее перед нашими глазами. И, безусловно, есть в нашем мире творения, которые испытывают или хорошие ощущения, или плохие. Но, что бы они ни ощущали, это ощущение, конечно, посылается им Творцом. Теперь, когда окончательно выяснено, что не в правилах Творца причинять зло, как мы уже выяснили, становится ясно, что на самом деле все творения получают от него только благо, ведь он создал их лишь для того, чтобы насладить их. Итак, мы выяснили, что у Творца есть лишь желание доставить благо, и ни в коем случае он не может причинить никому ни грамма ущерба или огорчения, а потому, чтобы это исходило из него. А потому мы определили его по имени «Абсолютное добро».
Мы таким образом должны принимать высшую силу, которая действует на нас. Вопрос вот в чем. Таким образом, нам преподносят это каббалисты. Согласны ли мы с этим? Они говорят нам это со своей высоты, с высоты своего постижения. Мы, в соответствии с правилом, каждый отрицает только в своем недостатке, конечно же, думаем иногда иначе. Высший свет, который воздействует на нас, действует на нас в соответствии с уподоблением свойств, и таким образом он пробуждает в нас желание, чувство. Или же в соответствии с материальными наслаждениями и страданиями. Это то, что мы хотели выяснить вчера на семинаре и не очень-то смогли. Ладно, оставим это еще на один раз и еще на раз. То есть мы видим, что если бы высший свет действовал на желание получать так, в открытом виде, простом, то, конечно же, там, где он действовал бы больше, желание получать наслаждалось бы больше, там, где меньше, то меньше. Если мы говорим об уподоблении свойств, то там, где желание получать больше подобно свету, больше наслаждается, менее подобно, меньше наслаждается. Это уже в соответствии с экраном, а не в соответствии с желанием получать. Если это по важности дающего, здесь, конечно же, должно быть совершенно другое отношение. То есть есть здесь несколько видов отношения, и как мы их можем увязать в одну формулу, или же это невозможно. Но у двух миров различные формулы, как могут все-таки каббалисты определить для нас высшую силу, являющуюся абсолютным добром, абсолютное добро. Это также и по отношению к нам. Это не он сам по себе. Невозможно сказать, что он добр, если он существует сам по себе, что было бы связано и зависело от чего-то противоположного ему. Добрый это означает, что кто-то впечатляется и определяет то, что он добрый. И абсолютный тоже. То есть, как лестница духовных ступеней приносит нам такие изменения и такой порядок изменений в состояниях, что мы как раз с помощью ощущения Творца, ведь то, что мы чувствуем Его в конечном счете. Как мы можем продвинуться с помощью этого ощущения? Мы должны будем еще подумать об этом. Пока не раскроем этого.
И
желание раскрыть эту формулу должно хорошенько сформироваться в человеке. Трудно объяснить это. Как можно научить нас тому, что называется отдачей? Поэтому с самого начала мы получили природу желания получать. И тогда на ней мы учимся противоположному ей. Обратному. Наше желание получает воздействие от чего-то, что создает желание получать всевозможные виды реакций, словно бы рубцы, оставляет всевозможные выемки. И вследствие этого желание получать постепенно чувствует, что эти воздействия различные по величине, по характеру, и есть между ними определенная связь, или же мы не понимаем этого. Желание получать мы вдруг раскрываем, что оно многообразно, что оно очень глубоко и сложно, и воздействие на него таким образом тоже многообразно и сложно. И таким образом мы изучаем нашу природу. Чем глубже мы изучаем ее, мы понимаем, что мы изучаем свойства, противоположные ему, противоположную природу, потому что наша учеба приходит нам благодаря подходу к двум разным свойствам получения и отдачи. Поэтому, чтобы не было у тебя других божеств перед ликом моим, это учеба, когда как раз благодаря этим другим божествам мы изучаем, что такое Творец. Мы можем создать себе образ Творца, а иначе нет у него никакого вида проявления, никакой формы, когда мы смогли бы себе представить, что это, кто это такой, как его раскрыть, как раскрыть то, что невозможно раскрыть. Поэтому с помощью отрицательных воздействий, которые таким образом ощущаются желанием получать, выстраивается в нас противоположное отношение, и вследствие него мы начинаем представлять себе, что называется, желанием отдавать. которая не может прийти к нам в другом виде, ни в воображении, ни в чувстве, ни в действии, чтобы оно могло быть подобно Ему, желанию отдавать с нашей стороны. Все приходит только благодаря тому, что во всех различных видах проявления какой-то особой силы, света, свет действует и вызывает у нас какие-то реакции. И поэтому наша работа заключается прежде всего в том, чтобы отнести все к этой высшей силе, когда на самом деле нет ничего, кроме Него. Хотя это очень против желания получать, так как это ставит его в состояние, когда оно должно выстроить себя в, как бы это сказать, выстроить себя я не могу подыскать слов. Также в таком виде, что нет никого, кроме меня. То есть, является правильным ли такой подход, когда одно нейтрализует другое? То есть, называется, кто будет царствовать? Два восприятия, противоречащие друг другу, или он и я, являются основой всех наших состояний. И насколько мы не боимся находиться между ними, и стоять в этом раздвоении, которое неразрешимо, и ждать, и требовать все-таки, и мы должны не только отменить себя, но и постичь, оправдать, понять, уподобиться. И если человек не убегает от этого, а способен работать в раздвоенности, в сопротивлении ощущениям, не верит своему животному разуму и убегать с поля боя, тогда приходят к нему разум и чувства свыше. И тогда он обретает форму подобия Творцу. До этого невозможно понять, что это такое. Что это за форма. Но когда это приходит, это называется спасением Творца. Что называется, нашел, находка. И поэтому тот, кто принимает на себя все формы работы, которые сваливаются на него, и пригибает свою голову. И не ставит свой разум в положение получающего, понимающего, решающего, тогда такой человек удостаивается этого. Главное, не верь в себя до дня смерти своей. После этого есть у тебя вера. Вопросы? Денис из Москвы спрашивает, что является, что означают камни для взвешивания.
Как я взвешиваю, в чем мои состояния? Я взвешиваю их. Или в сердце моем, или в разуме моем я их могу взвесить. Я их взвешиваю, насколько я способен отказаться от себя и согласиться с Творцом. Согласиться с Творцом означает принять все состояния, которые приходят, и склонить себя перед ним, перед группой, учебой, равом, продвижением в пути. Если я способен на все это, перед всем этим склонить себя, и сказать, глаза у них и не видят, после всего того, что я проверил, все, что я раскрываю в соответствии с этим, и я горячусь против этого, не желаю, не соглашаюсь, просто не принимаю такого управления. И если я после всего этого, понятно мне, что я полностью против такого поведения Творца со мной, но я склоняюсь, я смиряю против всех этих, с помощью всех этих средств, рав, группа, учеба, распространение, весь мир, тогда я, в сущности, делаю это сначала от безвыходности, а потом я прошу получить больше света, возвращающего к источнику, чтобы я это делал не от безвыходности, а с радостью выше знания. А не ради того, чтобы я потом принял знание Высшего и с ним согласился сердцем и душой. Нет, я хочу быть с ним выше моего знания. Ну, вот так продвигаются. Да?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что уравнивает два восприятия, которые противоречат друг другу.
Мы все время находимся в противоположных состояниях, поскольку в основе всего желание получать, с его подходом, пониманием, ощущением, а желание отдачи, которое противоположно. Противоположность эту мы не знаем. Кто она, что она, мы не различаем ее, а чувствуем, что это на нас действует. И также не знаем, действует на нас Он, кто, что, все это надо прояснить. В нашем мире поэтому нам дали вместо желания отдачи Творцу всякие разные формы, существа, которые как бы они влияют на меня. Я должен начать воспринимать их, что это не они, а все действует, во всем действует высшая сила, и в самых разных формах этих, обращениях, влияниях этих, через людей, вообще через разные случайности в жизни, на меня действуют, в общем, я их должен воспринимать как обязательные, насущно необходимые, чтобы для того, чтобы из меня, как из теста, сформировать правильную форму для выпечки. И если я изначально принимаю эти вещи и стараюсь изыскать силы, чтобы выстоять, справиться с той работой, которая возложена на меня, она называется работой Творца, тогда я могу в его работе со мной, буквально как высшие руки, которые работают с тестом, я прохожу два этапа, как мы говорим. С одной стороны, я готов, чтобы произвел надо мной все те работы, которые необходимы. И тогда я чувствую крепкое влияние этих рук, работу надо мной, как над тестом, пока не сформирует эту правильную форму. Это называется форма отдачи. Это называется уровень бины, отдача ради отдачи. И я готов на все, чтобы он придал мне эту форму. Это очень тяжело мне. Он это делает под давлением. Но потом я хочу даже перейти в желание получения ради отдачи, когда я сам желаю под воздействием дрожжей разбухнуть, как мы изучаем в учении десяти сферот, это уже желание получать само участвует в этом тесте. И изнутри ко мне приходит эта форма, которую Творец придал ей. И вот так мы готовы к уподоблению свойств. И это уже называется квасное. Отдача ради отдачи — это маца, а получение ради отдачи — это уже квасное в нас. Оно присоединяется в исправленной форме к этой форме Творца в творении. И вся эта работа пока, в начале, когда мы ее хотим начать, состоит в том, что все формы, все формы, которые приходят к нам, чтобы придать нам форму отдачи, они должны быть приняты в человеке в желаемом, приятном виде, насколько можно, чтобы человек пользовался окружением, всем тем, что ему дано, для того, чтобы приготовить себя к получению влияния, воздействия Творца, к работе Творца над ним. Может быть, что он чувствует, что он это делает, но если это он делает не с помощью внешних факторов, которые для этого предназначены, то это неверно, это только воображение, что ему кажется, что он продвигается к получению форм свыше. То есть это еще не подготовка к состоянию ибур, зарождения. Да, Мути?
Он пишет здесь, что с помощью этих камней для взвешивания он может знать свое состояние на путях Творца. Есть ли вообще путь, как это определить, в порядке ли я?
Если я мои состояния могу почувствовать внутри группы в согласии с учебой, равом, с книгами, которые мы изучаем, тогда эти состояния, они, может быть, правильные пути уступок. Этап, когда, в котором мы находимся изначально, первый этап, это только уступка, просто смирить себя. В этом мы должны принять на себя разные высшие формы, формы высшего. Это пока не форма, это некая, ты знаешь, прежде чем тесто формируют, ему, в общем, вот так придают общую форму. Работают над ним, пока еще не без формы. Мы находимся на этих этапах, первичных, самых первых, и проверить, насколько я прохожу это, насколько я способен, только с помощью того, могу ли я склонить себя перед окружением. Вот так. Нет другой возможности. Да, Нив?
Какие распространенные ошибки, которые человек может сделать с помощью внешних факторов, воображения? Чего я должен остерегаться в этой работе?
Я не знаю, есть так много деталей, нюансов, и все это в чувствах, разум приходит только потом. И невозможно все это объяснить. Как вообще весь этот путь невозможно объяснить ни в какой книге. Дают нам основные общие линии, но ощущения невозможно выразить. Невозможно их выразить с помощью какого-либо средства. Даже если ты берешь музыку, это не выражение. Это не выражение. Это кто-то, кто чувствует и знает, что происходит в этих звуках, должен установить с тобой связь. И если вы находитесь в какой-то мере связи, слияния, тогда он способен в относительном виде, относительно его келим, почувствовать, что происходит у тебя в твоих келим. Но в любом случае это будет отделено у него, а это у него, это у тебя, и так до окончательного исправления, до гмартикона. Пленка остается между вами вплоть до... Я не знаю, что потом происходит, но пока остается в любом случае. Насколько нам кажется, что нет границ. Да?
Каждый ли момент человек месит творец месит человека?
Это да. Вопрос только, насколько человек находится, чувствует, готов прочувствовать, готов воспринять работу Творца над ним. Это каждый миг. Есть в этом времена так и времена этак. Мы в любом случае находимся на уровнях неживой, растительной, животной, говорящей, на каждой ступени. Поэтому у нас есть времена, когда мы спим. Это уже от нас не зависит. Есть в этом общая работа всей реальности с нами вместе. Есть тут тема. Мы чувствуем только малую часть того, что в нас происходит. А есть поэтому очень много состояний, времен, в которых мы не находимся в ясном осознании, что именно происходит в нас.
Вследствие того, что человек чувствует, когда он чувствует эту работу, которую производят над ним, чего он должен искать?
Мы это изучаем. Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Прежде всего, нет никого, кроме него. Первое. Второе. Как я отменяю себя, чтобы постараться быть объективным, как говорится. Объективность я вижу путь через объектив. Как это на иврите? Через объектив рассматриваю. Объектив — линза. Это не мой глаз. Это нечто вне меня. Увеличивает, уменьшает, фокусирует или наоборот. И это вещь искусственная, не зависящая от моих ощущений. Вот это называется объективность. Это значит, что он фотографирует, как камера, состояние. Тогда я должен прочувствовать тут много состояний, понятий, чтобы быть как камера. Если это камера, то что я должен снять? Я должен сфотографировать Творца. Какой камерой я должен быть? Желание получать мое, скажем, это пленка, внутри на которую я снимаю. Желание получать должно быть независящим от меня. Оно полностью, совершенно должно быть под сокращением от моего подхода, моего отношения, чтобы я поднялся над ним, тогда он фотографирует истинную картинку, а не то, что я по дороге, как в фотошопе, начинаю менять картинку. Это первичная работа, да?
И вследствие от этой работы усилить частоту воздействия света на человека. Как он это делает? Для того, чтобы месили его еще больше.
Насколько человек способен быть чутким, чувствительным ко всем этим образом, отношением Творца к нему, каждый миг меняющимся, и он готов быть все время в соответствии с этим, входить во взаимность с тем, что с ним происходит, и быть как можно более отключенным от себя, оторванным. Это не просто быть оторванным, это значит быть еще более соединенным с собой. Здесь надо все время видеть, где да, где нет, он, от чего он пока зависит. И насколько человек начинает эту работу, он все более и более находится в продвижении, чтобы различить образ Творца все более и более ясным образом. Но в соответствии с тем, насколько он пока нейтрализует себя. И все это для того, чтобы дать Творцу проявиться ему на этой пленке, на этом чувствительном слое, слое, чувствительном к влиянию света. Да.
Чувствительность человека по отношению к Творцу или Свету, что в нем развивает эту чувствительность от раза к разу?
Эта чувствительность зависит от денег. Ты знаешь, это кесов, это серебро, буквально в слое, на который фотографируют кесов, серебро, основной компонент. Это от слова кесуфа, покрытие, насколько ты покрываешь себя. Тогда на тебе, на твоей материи может проявиться образ Творца. В обратном виде, негатив. Да.
И в нынешнем состоянии человека, что является этим покрытием, которое он может предложить?
Если он склоняет себя перед окружением, если у него нет никакой формы, никакого покрытия, ему незачем прятаться, нет за что спрятаться, нет у него... Нет ему в чем, чем покрыться, а только он хочет, как младенец, как маленький ребенок, скрыться во взрослом. Вот так, когда он это делает относительно окружения. Но это младенец это делает из своего эгоизма, из желания получать. А мы наоборот, мы должны это делать в очень большой работе против эгоизма, в его выражении. Склонить себя перед рав, группа, учеба, распространение. Но это покрытие, кисуй. Давайте постараемся думать так. Если мы объединяемся вместе в желании почувствовать, как Творец работает над нами, над всеми вместе, над одним он никогда не работает, даже если нам так и кажется. Потом мы раскрываем, что нет, это невозможно. Всегда в моем народе я пребываю. Всегда это Малхут, Кнесет Израиль, которая собирает, Кнесет все души. Это не менее полной меры десяти миньяна, десяти человек. Давайте постараемся быть в одном желании, в том, чтобы отказаться от тебя, вопреки всем расчетам маленьким этим, которые есть, как мы поднимаемся над ними и хотим, чтобы Творец из нас сделал некую единую форму, и мы готовы быть как... Что?
Как тесто, которое мнут.
Как мы поем в Йом-Кипурим Киина. Как материя в руках Творца, Создателя.
Аза и Азаэль, падающие и прорицающие. 416 пункт. Пришли они к рабе Шимону, сказал он им, что есть человек, чтобы ты помнил о нем. Этот отрывок произнесли правители мира в тот час, когда у Творца возникло желание сотворить человека. И тогда он призвал ангелов-служителей самых разных уровней и усадил их перед собой, объявил им, «Я хочу создать человека». Сказали они ему, «Но человек величия не сможет пребывать». Направил на них Творец перс свой и испепелил их. Усадил он перед собой другие уровни ангелов, объявил им, «Я хочу создать человека». Сказали ему, «Что есть человек, чтобы ты помнил о нем? Что значит деяние этого человека?» Ответил он им, «Я хочу создать человека, чтобы он был в образе нашем, а мудрость его превышала вашу мудрость». 417 пункт. После того, как он создал человека, и тот прегрешил, и был вынесен ему приговор, явились Аза и Азаэль. Сказали ему, «У нас есть основания обратиться к тебе, ведь человек, которого ты создал, согрешил перед тобой». Ответил им, «Если бы вы были вместо них, то были бы хуже него, и не зринул их со ступени святости, на которой находились они на небесах». 418 пункт. Сказал раби Шимон, «Теперь я вернусь к вашему вопросу о том, что сказал Билам, падает и прорицает. Если это было не так, как сказано, и тот просто желал восславить себя, то как же Творец позволит себе написать в Торе что-то ложное? А если сказанное им истина, то как может быть превознесен злодей на ступень более высокую, чем все пророки веры? И кроме того, ведь высшая святость пребывает лишь в подобающем ей месте». Но не в этом нечестивцы.
Мы не забываем о намерениях, да? Все вместе быть как тесто.
419 пункт. «А теперь я вернусь к сказанному в начале. После того, как Творец низринул Аза и Азаэля с места их святости, те предавались разврату, увиваясь за женщинами мира, и развратили мир. Здесь следует разобраться, ведь сказано, он делает ангелов посланниками своими, а эти как раз были ангелами. Как же они могут существовать на земле? Однако все те ангелы, что наверху, находятся и могут находиться лишь в высшем свете, который светит им и поддерживает их. А если прекращается у них этот высший свет, они не могут оставаться в своем состоянии, и тем более у этих ангелов, которых низринул Творец и забрал у них высший свет. Изменилось свечение их, и поэтому, когда они опустились и оказались во власти влияния мира, то ступень их изменилась. 420 пункт. Ман, который опускался Израилю в пустыню, этот ман был от высшей расы, ниспадающей от Атика, самого скрытого из всех скрытых, то есть от Кетера. И когда он опускался, свет его светил во всех мирах. И от него получал питание яблоневый сад, Малхут и высшие ангелы. А когда этот ман опускался вниз и попадал под влияние воздуха мира, то застывало и изменялось свечение его и принимало форму, как сказано, «Ман же
был похож на семя кориандовое, и не более. И тем более ангелы, которых низринул Творец, после того, как опустились и оказались под влиянием этого воздуха, их ступень изменилась по сравнению с первоначальной, на которой они были. 421 пункт. Что сделал Творец? Когда он увидел, что Аза и Азаэль совращают мир, то он заковал их в железные цепи в горах тьмы. В каком месте они находятся? В долине гор. Осадил Азу и наслал на него тьму, потому что в тот час, когда связал его Творец, он сопротивлялся и вызывал гнев наверху. И поэтому Творец низринул его вглубь, погрузив по самую шею, и покрыл его тьмой. Азаэля, который не сопротивлялся, он посадил рядом с Азой и озарил для него тьму. 422 пункт. И те жители мира, которые знают место Азы и Азаэля, приходят к ним, и те обучают людей колдовству, ворожбе и чародейству, и эти горы тьмы называются горами Востока. И в чем причина? Потому что тьма была прежде света, и поэтому эти горы тьмы называются горами Востока, дословно прежними. И Лаван с Биламом учились у них колдовству. И об этом сказал Билам: «Из Арама привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных». Пояснение сказанного. Обвинение, выдвинутое Азой и Азаэлем против Адама Ришона, было самое обоснованное по сравнению со всеми ангелами. Аза и Азаэль относятся к Ахураим, Абавиим, являющимся свойством гар Хохмы, которые действовали в мире Никудим. И поскольку они препятствовали возвращению Адама, он низринул их на землю и заковал их в железные цепи в клипу, называемую железом. Аза и Азаэль — это Захар и Никева. Аза Захар сопротивлялся в то время, когда заковывали его, то есть хотел притянуть хохму сверху вниз и отменить ту клипу, которая заковывала его. И поскольку он сопротивлялся, Творец обрушил на него тьму, и властвовали над ним две клипы. Первая клипа — железные цепи. Вторая клипа — тьма. Однако Азаэль Никева не производил никаких действий в это время, потому что Никева является пустующей землей, и с ней не производится действие, и поэтому он не сопротивлялся, и Творец озарил ему тьму. 423 пункт. Билам восславлял себя из этого места и сказал: «Речение слышащего речи Всесильного», потому что Аза и Азаэль говорили с жителями мира, прибегая к высшим речениям, которые они знали с самого начала, с того времени, когда находились наверху, на небесах. И они рассказывали о происходящем в мире святости, в котором были. И поэтому сказано «слышащего речи Всесильного». Не сказано «слышащего голос Всесильного», а «речи Всесильного». Именно те речи, которые заимствовали у Всесильного Аза и Азаэль. И это можно сравнить с человеком, пришедшим после прослушивания урока в доме учения, спрашивает его: «Откуда ты идешь?» Он отвечает: «С прослушивания речений святого царя». И то же самое речение слышащего речи Всесильного и знающего мысль Всевышнего, то есть он знал час, когда над миром нависает суд, и настраивался на этот час в колдовствах своих. 424 пункт. «Видящий явление всемогущего, падающий и прорицающий». «Видящий явление всемогущего» — это падающий и прорицающий, то есть Аза и Азаэль. «Падающий» — это Аза. И он называется падающим потому, что Творец погрузил его в глубины тьмы, и он сидит в них, по самую шею, и тьма покрыла его. И поэтому он называется падающим, так как упал один раз с небес, а во второй раз упал затем в глубины тьмы. Азаэль, прорицающий, потому что он не был покрыт тьмой, так как не сопротивлялся и не вызывал наверху гнев, подобно второму Азе. И Билам называет их видящие явление всемогущего, и это падающий и прорицающий. 425 пункт. В это время никого не осталось в мире, кто мог бы найти Азу и Азаэля, кроме Билама. И он каждый день укрывался вместе с ними в этих горах, как сказано, «И привел меня Балак, царь Моава, от гор восточных». Конечно же, от гор восточных, а не из страны жителей Востока, иначе говоря, от гор тьмы. 426 пункт. Сказал Раби Шимон, «Сколько раз я уже говорил об этом, а товарищи не задумываются. Творец помещает свою шхину обитель только в святом месте, в месте, в котором подобает пребывать. И при этом Творец провозглашает, говоря, «Да не будет среди тебя того, кто проводит сына своего и дочь свою через огонь, а также занимающегося ворожбой». А он, Билам, приходил, чтобы общаться с ними, однако счастлива участь Израиля, которых осветил Творец, чтобы находиться среди них, как сказано, «Ибо Творец и сильный твой ходит среди стана твоего». И поскольку он ходит среди стана твоего, сказано, «Пусть же будет твой стан свят». А также сказано, «И будьте святы», и сказано, «Не оскверняйтесь всем этим». И сказано также, «Я возгнушался ими, потому что не могу приблизиться к ним, и они заставляют меня оставаться снаружи». Счастлива участь Израиля и счастлива участь верных святых пророков, которые праведны, и есть у них доля участия в высшей святости.
Если мы вот так отменяем себя перед группой, чтобы Творец воздействовал на нас, то каково место каждого? Скажите, пожалуйста.
Только насколько он включается во всю систему.
Ну, в правильном направлении. Насколько?
Каждый становится как центр группы, местом, где может находиться Творец, благодаря тому, что он отменяет себя, можно вызвать Творца.
Тоже верно. Именно этим он дает место, на что от него остается, после того, как он включился вот так в других.
Связь его с другими.
Его связь с другими. То есть, в общем, остается от человека та форма, которую он получает от всех. Его формы нет. Это значит, он всех принимает как влияние Творца на него, и тогда они его формируют и упорядочивают.
Мем внутри мем. Есть постоянно множество частей между ними. Мы говорим самых и мем, а внутри самых и мем есть еще самых и мем.
Да, ты видел такую картинку? Используют это, да. И в древо жизни тоже используют это. Как бина сокращается в соответствии с тем, насколько она должна сократить себя относительно нижнего. Она должна быть всегда мем. Как матка, которая растет, соответственно, плоду. Она не только растет, у нас-то как бы растет, а каждый раз она изменяет себя, улучшает себя в соответствии с плодом, с зародышем.
И еще вопрос. Если творение лишь отменяет себя, вы сейчас сказали относительно мем, что отменяет себя настолько, как будто его нет вообще.
Нет выбора.
Нет выбора, простите.
Да, может отменять себя, потому что у него нет выбора. А затем отменяет себя, исходя из своего желания, а потом даже над своим желанием. То есть он хочет, чтобы так это произошло, чтобы у него была бы возможность отменять себя. Здесь есть еще очень много оттенков. То есть участие, оно очень к такому может быть широкое, но начинается с того, что нет выбора. Говорят тебе либо жизнь, либо смерть. Отменяешь ты себя или нет? И тогда я отменяю. Пока я не говорю, что я готов умереть, только чтобы у меня была возможность отменить себя.
Мы говорим о таком состоянии человека на пути, которое подвигается при отсутствии выбора. А иногда мы говорим о клипот. Что продвигается вынужденно, как вы сейчас сказали, это не его, не проявление его, не его воли изъявления. И как проявляет себя рехем в данном случае?
В рехем каждый раз дают нижнему еще немного отменить себя на все больше и больше авиют. И выше он как бы отдаляется, он открывает там все больше и больше его эгоизм. Вход в рехем заключается в том, что человек готов отменить себя во всем. Как будто бы он умирает, как будто бы у него нет ничего. Вот как вот умер, как будто бы отрезал от себя все. Нет. Только одно условие. Быть включенным Высшего. Не то, что он там включен Высшего, так я вместо какого-то мусора получаю дворец. Нет, это оценка. Важность. Нет слов. Но это вхождение в Ибур. То есть отказ от этого мира — это условие для Ибура.
Так мы можем использовать средства, которые имеются в нашем распоряжении. Это окружение, весь мир, все, что Творец ставит перед нами как помощь, вопреки, или не вопреки, это весь мир, группа, учитель книги, все, что мы должны с ними делать, и все, что есть перед нами, если мы используем это правильно, то есть возможность подготовить себя к изменениям, и тогда мы их проходим после нашей подготовки на высокой скорости с нашим желанием пройти эти изменения, когда мы нашей подготовкой можем принять их нашим желанием, с пониманием, с готовностью к этим изменениям. И тогда мы чувствуем, изменение какого качества должно пройти через меня. Я не... Есть очень много действий разного рода грубых, внешних, пока я начинаю в них видеть внутреннюю суть явления. Что от меня требуется, в конце концов? Относительно чего и как отменять себя? И своей подготовкой я могу очень ускорить эти состояния, эти этапы, и прийти к реализации ступени.
Обратные стороны состояния, когда поднимается в третье, какая разница существенная между путем Торы и путем страдания? Потому что в обоих случаях человек страдает.
В чем различие между путем Торы и путем страданий? По пути страданий ты продвигаешься не под воздействием страданий. Под воздействием страданий нельзя продвигаться. В страданиях ты становишься начинаешь ощущать, чувствовать. Я нахожусь в каком-то состоянии и должен поднять порог своей чувствительности для того, чтобы свет повлиял на меня, и тогда я обрету дополнительный разум. Я должен получить здесь дополнительное чувство. Дельта один. Это чувство. А это разум. Чем я могу поднять свое чувство? Только тем, что я участвую с кем-то посторонним, вхожу с ним в контакт, чтобы повлиял на меня вопреки моим чувствам, вопреки моему желанию. То есть есть окружение, а здесь желание. Есть различие между окружением и желанием. Это называется в моих глазах минус, а это плюс, или наоборот, пока я не обращаю это в плюс, а это в минус. Так я готовлю себя к состоянию, когда высший свет может на меня повлиять. Давайте сделаем так, это сотрем. И тогда, когда я, это чувство один, а здесь наступает чувство два, и тогда высший свет, который светит постоянно, он постоянно светит. Но на второе чувство, на втором чувстве, он поднимает меня уже из чувства 2 выше. Допустим, здесь тоже это не существует. Это между мной и окружением. Лучше так сделать. Это я, а это окружение. И тогда высший свет, воздействующий на меня, может поднять меня уже на иной уровень, на уровень разума. Так получается на пути хорошем, на пути Ахишена. А если мы говорим о плохом пути, то происходит то же самое, но не я сам пробуждаю это состояние, я прохожу его, это я должен пройти, но это уже будет плохим путем. Это уже зависит от времени. Когда я и насколько я получу пробуждение. Сокращение, экономия времени и изменение моего отношения, желаемое, нежелаемое. Но вынужденно, волей-неволей, мы все равно сделаем те же самые действия. Вопрос лишь в том, я начинаю, стараюсь начинать, либо начинаются страдания. Наша проблема в том, что нам нужно окружение, чтобы оно всегда пробуждало в нас хисароны. И чтобы мы не убежали от них. А иначе свыше придут хисароны. В этом все дело. Хисароны должны быть, могут быть большими, маленькими, неважно. Я должен создать такой хисарон. Я должен его создать сам и поднять его на следующий уровень. Либо это происходит тем, что я сам вхожу в группу и начинаю заниматься, учиться с равом и обрабатывать. Все это неприятно, но я делаю это. Почему? Потому что все это делают, все пробуждают это. Зависть, почести, страсти меня к этому толкают. Либо я жду. Не на всех. Плевать хотел. Они умные, пускай работают, а я пока что отдохну. И тогда я делаю что-то там в сторонке, жду, пока придет время, и тогда меня начнут пробуждать так, большими страданиями. Время тянется, но волей-неволей все равно будем идти вперед. Да. Этот прыжок на чертеже, перепрыжок, это и различие между светом и творением.
Это за счет света. То, что у меня здесь есть хисарон, желание. Это еще не кли, но, допустим, все-таки, это потребность, желание. Я достигаю такого состояния, когда свет влияет на этот хисарон и поднимает меня на ступень. Это первый уровень. Первый уровень, скажем.
Я ищу на чертеже, где цель творения, в чем она проявляется. Где она здесь?
Главное — это насладить творением, я понимаю.
То есть есть цель во всем этом.
Если ты продвигаешься в Ахишена сам, то каждую секунду ты чувствуешь насладить творение. Почему? Потому что главное — изменение. Неважно, в каком направлении. Главное — изменение. Я получил удар — большое спасибо. Получил разочарование — большое спасибо. Испытал какой-то позор. Большое спасибо.
Кто то творение, на которого, которое играет ведущую роль?
Если ты говоришь спасибо, так это хорошо или нет? Это и есть творение. Который внутри своего эгоизма чувствует, насколько он получает удар, и вместе с этим чувствует наслаждение. Это называется творением.
И различие — это и есть точка.
Это ему нужно для того, чтобы измерить, что он действительно находится выше своей природы. Он должен обрести свойства Творца, связь с Творцом. Как, где, поэтому ему необходима эта разница между желанием получать его эгоистическим и между тем, насколько он хочет быть выше этого. Это глубина его кли. Иначе у него нет кли.
Мы говорили о трех состояниях. Мы учим, что мы находимся, на самом деле, в состоянии в мире бесконечности.
Да.
есть точка меня в мире бесконечности, и есть я здесь. В чем моя связь между мною и мною там?
Это обещание того, что ты достигнешь, прибудешь туда. Он говорит тебе, рассказывает заранее, ты не хочешь, сиди в углу, подожди, подойдет твоя очередь.
Допустим, происходит этот процесс, я занимаюсь своей работой, восхищенно, а моя точка там, в Эйн-Сов. Ей хорошо?
Нет хорошо и нет плохо. Мы говорим только относительно человека постигающего. Ты не можешь здесь вести расчеты в таких объемах. Ты не понимаешь, что это такое. Ты не понимаешь. Это совершенно другое измерение. Это не разум и не чувства твои. Оставь это. Как можно говорить об этом? Ты с трудом понимаешь этот мир. Если вообще. Поэтому об этом не говорится.
Что имеется в виду, что у творения нет собственной самодостаточности?
Все творения, они живое, растительное и животное, уровень, у них нет ценности самой по себе, они должны исправлять себя, и они поднимаются и опускаются вместе с человеком, потому что человек начинает чувствовать, что все эти творения, это типы творения, неживое, растительное, животное уровни, все, что происходит с нами во Вселенной, вся Вселенная, и весь растительный уровень на земном шаре, и неживой уровень, и то, что было, есть и будет. Все это, все они находятся внутри человека в виде неживом, растительном и животном. То есть у них нет расчета личного. Как мое животное тело материальное, в нем находятся, в него включаются разнообразные вот эти все предыдущие уровни, и поэтому в той степени, в которой я исправляю свое желание уровня говорящий, в эту включается вот эти желания неживого, растительного и животного уровней. Но я чувствую буквально, что они включены, включаются в меня, и нету никакой связи с внешним существованием, потому что я прошел, прожил эти желания, и поэтому, когда прошел их, они тоже прошли исправление. Я исправил разные желания на уровне неживой, растительной и животной во мне в прошлом, и также на уровне говорящей, на уровне человека. И согласно этому, они тоже изменились. Почему исчезли динозавры и разные такие? Сейчас тоже есть множество всяких таких видов, и каждый день могут находить новые виды растений и животных, и каждый день исчезают старые. Это все отражение нашего желания. Не нужно думать, что ой-ой-ой, что происходит, скоро и мы тоже выродимся. Нет. Это виды нашего внутреннего желания, и в тот момент, когда мы их исправляем, или в хорошую, или в плохую сторону, неважно, они закончили, прошли время действия, они исчезают. Нет в них никакой необходимости. Все возвращается в прах.